Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Одна из самых сильных и прекрасных презентаций достойного Агнца, Сына Божьего, представлена в первой главе Откровения. Приступая к изучению Слова Божьего сегодня утром, я желаю пригласить вас открыть Библию на первой главе книги Откровения. Мне хотелось бы поделиться с вами первым видением Господа Иисуса Христа, представленным в этом замечательном откровении. Начиная с первой главы Откровения, 9 стиха мы читаем: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию“. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Иоанну открыто невероятное видение, в котором он увидел никого иного, как Господа Иисуса Христа, кто есть Альфа и Омега. В этом видении он видит Христа, движущегося посреди 7 золотых светильников. Они представляют 7 церквей в 11 стихе. А 7 звезд в его руке, согласно 20 стиху, являются 7 служителями этих церквей. Итак, что же вы здесь видите? Вы видите Христа, передвигающегося среди своих церквей. Перечисленные здесь 7 церквей Малой Азии, письма, которые написаны во 2 и 3 главах, представляют собой все виды церквей на протяжении всей истории церкви. Здесь вам оставлена картина, представляющая нам Господа, передвигающегося посреди своих церквей, передвигающегося посреди своего народа, заботясь о церкви, приобретенной им своей драгоценной кровью. С тех пор ничего не изменилось. Я верю, что сегодня Господь так же жив и активен в своей церкви, как и тогда. И полученное Иоанном видение представляет собой не просто видение, оставленное на тот момент и то время, но видение, предназначенное на весь период церкви, о том, что Христос всегда жив и ходит посреди своей церкви. И вы заметили в 13 стихе, что он один одет в длинную одежду и опоясан золотым поясом. Пристально посмотрев, вы обнаружите, что его одежда может быть одеждой пророка, она может быть одеждой священника, могла быть одеждой царя. И разве не будет уместным то, что он действительно царь, пророк и священник? Ходя посреди своей церкви как владыка, ходя в своей церкви как тот, кто говорит от Бога и ведет людей к Богу. В 14 стихе мы видим его голову и волосы белыми, как шерсть, белыми, как снег, что указывает на его полную, абсолютно чистую святость. Итак, Святой Сын Божий, совершенный Царь, священник и пророк, ходит посреди своей церкви. И когда он движется среди нее, в 14 стихе сказано: «Очи его как пламень огненный, у него проницательный взгляд». Когда он ходит посреди церкви, его глаза отыскивают ее сильные и слабые стороны. Его глаза проникают за пределы видимого на поверхности, чтобы подтвердить и убедиться в том, что происходит на самом деле. О, как чудесно знать, что Христос жив в своей церкви. Это не наш труд, но его дело. Не нашим умом и не нашей изощренностью определяется то, что делается правильно или что должно быть сделано. Христос жив в своей церкви. Он смотрит проницательным взглядом, и ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Это ноги суда и голос суда. Когда он находит в церкви неугодной ему, он приходит с осуждением, он произносит слова суда такой церкви. Кто-то скажет: «Зачем ты это читаешь?» По той причине, что считаю этот текст подходящим началом на сегодня. Чтобы вспомнить следующее. Мы – церковь, которую строит Христос. Правда? Мы – светильник, о котором заботится Христос. Мы – как свеча, которую Христос подрезает, и делает Он это своим проницательным взглядом. В своем стремлении очистить нас, Он ищет в нас то, что неправильно, выступая против этого громом своего голоса и силой своего дисциплинирующего суда. И если мы будем сопротивляться очищению, тогда Он удалит свое благословение. Один из наиболее разнообразных текстов Священного Писания является Откровение 2-3 главы, где вы найдете, как некоторые церкви слышат похвалу, но большинство осуждения, так как Господь не нашел в них того, что искал найти. В определенном смысле церковь Грейс находится в Откровении 1 главе, и Христос ходит посреди нее. И я считаю, что Он хвалит и осуждает. Я верю, что Он проницательно смотрит и благословляет. Я верю, что Он пристально смотрит и наказывает, так как находит то, что соответствует Его воле, и то, что нет. Поэтому, когда я стою здесь и делюсь с вами мыслями своего сердца, просто делюсь тем, что лежит у меня на сердце, я действительно верю и молюсь о том, что, поступая так, я стою на том месте, где стоял бы Христос. Я стою, представляя Его, говоря вам о том, что желает видеть Его проницательный взгляд. Иногда видит это, а в других случаях нет. Так вот, я не питаю иллюзий в плане того, что я Богом помазанный пророк и отличаюсь от всех остальных. Я просто верю, что Дух Божий привел нас к настоящему моменту, где мы сейчас находимся в нашей церкви, и Дух Божий побудил нас к этой конкретной серии проповедей. Когда 5 недель назад я начал говорить об анатомии церкви, я действительно не имел представления, зачем я это делал. Я просто чувствовал себя обязанным это сделать. Хуже того, у меня не было никакого представления о том, что мне нужно сказать. Я составил небольшой план и все еще работаю над ним, прося Духа Божьего позволить мне, так сказать, быть орудием Христа во время проверки церкви, стараясь помочь нам увидеть то, что видит Он. И поскольку вы так положительно реагируете, я знаю, что это от Духа Святого. Я знаю, что о чем мы говорили, исходит от Бога. Я видел это в вашей реакции. Думаю, я получил больше писем о последних проповедях, чем о любых других проповедях, когда-либо произнесенных мною. И почта хорошо отражает это. Я только вчера получил несколько писем, которые могу вспомнить, может быть, 5 или 6, но 2 из них были довольно интересными. В одном из них говорилось: «Мне бы хотелось, чтобы это была церковь чернокожих, чтобы я мог встать и закричать: проповедуй, брат, проповедуй!» «Все нормально». Вы знаете, я был в церкви чернокожих, где они встают и кричат: «Трубите в трубу!» Вы знаете, хочу сказать, что это взбудоражит вас, если вам сначала не хватало бодрости. Я имею в виду вплоть до такого ответа. И вчера я также видел другое письмо, и одна дорогая душа говорила: «Мне стыдно, мне стыдно, мне стыдно». И подписала его «раскаявшийся», столкнувшийся с реальностью серьезного несоответствия Божьему стандарту, который он хотел бы видеть в своей церкви. Я не знаю, где по шкале находитесь вы от вставания крика «Проповедуй, брат!» до тихого чувства стыда. Но я видел, что Бог через это касался наших сердец, в том числе и моего. И поэтому сегодня утром я хочу вернуться к нашим размышлениям об анатомии церкви и позволить Христу проникнуть в нашу церковь немного глубже и открыть нам то, что нам нужно увидеть. Мы уже поговорили о скелете. Мы говорили о сходстве с телом в случае, когда мы используем аналогию с телом. Мы подобны телу, у нас должен быть скелет. Мы также говорили о составных скелета, возвышенное представление о Боге, абсолютный приоритет Писания, доктринальная ясность, личная святость и понятие духовного авторитета. После этого мы перешли к внутренним системам, течению жизненных отношений. Подобно телу, тело зависит от жизни, текущей по его системам, поэтому мы зависим от определенных духовных отношений. А сами эти отношения должны течь по телу. И мы предложили наиболее ключевые из отношений. Мы говорили о послушании, которое, как мне кажется, представляет собой крайне важное отношение. Об отношении смирения, любви, единства, служения, радости, мира, благодарности, самодисциплины, подотчетности. Думаю, последний раз мы остановились на прощении. Все эти отношения необходимо культивировать в Божьем народе. И когда Господь ходит посреди своей церкви, я верю, что Он ищет именно это. Увидеть людей, у которых есть отношения любви, отношения мира, отношения дисциплины, отношения послушания, служения, радости, благодарности, мира, всего этого. Пристально смотря сквозь внешность, чтобы увидеть находящееся в сердце, ибо Господь испытывает сердце. Мы уже поговорили об 11 из них, а сегодня утром я поделюсь с вами оставшимися 5. Сегодня утром мое желание завершить разговор о них, поэтому я попробую объяснить все 5. 12 в моем списке, не то чтобы это было так важно, зависимость. Зависимость. Если бы вы захотели описать ее отрицательными терминами, то она могла бы быть отношением недостаточности или ощущением несоответствия требованиям. Так что у вас есть базовая зависимость, и это нелегко дается способным людям. Нелегко создать такие эффективные, благословенные Богом церкви, как наша. В нашей церкви, в некотором смысле, хорошая смазка. Я имею в виду, механизмы движутся, дело делается, у нас есть грамотные люди, у нас есть трудолюбивые люди, у нас есть творческие люди, у нас есть рабочие программы, гласящие... Так мы же в деле, понимаете? Мы можем достичь точки потери чувства нашей недостаточности. Мы утрачиваем чувство зависимости, так как разобрались в том, как это делать. И если не быть осторожными, то тем самым вы устраняете Бога. Вы достигаете такого момента в своем служении, когда благодаря крепкой команде, творчески одаренным людям и действующей программе вы просто прощаетесь с Богом и удаляетесь. Возможно, это будет не так просто, если вы оказались небольшой группой верующих за железным занавесом, живущих каждый день под страхом смерти, с абсолютно нулевыми ресурсами. Но для нас, для тех, у которых так много, тех, которые так благословенны Богом, подобно упоминаемым нами древнему Израилю, пришедших в землю, за которую мы действительно не трудились, и унаследовавших ее... И, пользуясь колодцами, которых мы не копали, мы забываем Бога. И просто уходим в потоке деятельности, великих идей, светлых надежд и манящих мыслей. Друзья, хочу сказать, что в действительности нам не хотелось бы делать ничего, что, как мы находим, не является для нас совершенной целью Бога. И поэтому нам следует сохранять позицию зависимости. Зависимости. Мы можем говорить об этом с разных сторон. В 18-м псалме, прочитанном мною сегодня утром, Давид говорит: «И от умышленных удержи раба твоего». Так легко просто нестись вперед, не будучи по-настоящему зависимым от Бога, не ища сердца Бога и разума Бога. Вы можете собраться на встречу и решить сделать то или то, и решить сделать это, А где молитва? А где терпение? Где же постоянство общения с Богом до тех пор, пока сердце не только свободно для действия, но сознает, что выполняется дело Божье? На протяжении всего своего служения я всегда боялся делать что-то, в чем Бог не участвует. Мне постоянно хочется быть уверенным, что я просто иду в том же темпе, в том же направлении, с той же целью, что и Он. Так как Христос строит свою церковь, и я не хочу конкурировать с Ним, иначе я провалюсь. Мы так легко можем впасть в грех самонадеянности. Отличная идея, и понеслись. Помню, когда я был в семинарии Талбот, в те дни всем приходилось дважды проповедовать в часовне. Сейчас у нас больше студентов, и я не думаю, что все должны это делать. Но тогда все это делали, и когда мы проповедовали, весь преподавательский состав сидел позади нас на платформе. Они держали по 17 листов для критических заметок, и все время, как вы проповедуете, они заполняли их, что было для них хорошим упражнением. Потому что, думаю, это не давало им уснуть во время более скучных проповедей. Они сидели там, а вы слышали, как шелестят листочки, и если вы 10 минут как проповедуете, а кто-то уже переворачивает листы с записями, то, понятно, вы действительно попали под раздачу, не правда ли? Но проповедуя, вы делали все возможное. Мне было назначено проповедовать на вторую книгу Царств, 7 главу. И я навсегда запомнил второе Царство, 7 главу. Хочу сказать, мне так сильно захотелось усвоить свою проповедь, которую мне предстояло говорить, что я заучил буквально все, даже свои паузы. Думаю, я отрепетировал свое дыхание. Я действительно подходил к этому с особой осторожностью, и вот я начал проповедь. Давид смотрит на свой дворец. Он говорит, у меня такой прекрасный дворец. Он смотрит на Дом Божий. Вам известно, что в те дни Бог жил в шатре, в скинии. Он говорит, неприлично, чтобы Бог обитал в шатре, пока я живу в этом огромном дворце. Я построю Богу дом. Похвально, не правда ли? Очень похвально. И поэтому он идет к пророку Нафану и говорит, «Нафан, вот какое у меня желание!» А Нафан отвечает, «Похвально! Иди, делай все, что у тебя на сердце, Давид, отличная идея!» Но Бог опустил большой крюк и одернул Нафана, говоря, «Нафан, ты забыл проверить!» «Кто сказал тебе говорить ему это?» «Он не построит мне дом!» Потому что он человек, чьи руки запачканы кровью. Соломон построит дом. Однако, когда Бог что-то забирает, он чем-то это замещает и оставляет Давиду чудесное обещание. Итак, я проповедовал о грехе самонадеянности, когда мы отваживаемся делать добрые дела, в которых Бог не заинтересован. Тогда я приобрел жизненный опыт, так как та проповедь осела в моем сознании на многие годы. Однако вот небольшое примечание. Когда я уходил, доктор Файнберг вручил мне свой листок с критикой. Он был деканом. Листок был сложен пополам. А я просто парил после той проповеди, ведь она затронула мое сердце. И вот я разворачиваю и нахожу, что он не затруднил себя что-либо в нем отметить, но просто размашисто написал «Ты совершенно не понял главную мысль текста». Это был плохой день. Очень плохой день и очень хороший урок. Он считал, что мне следовало бы проповедовать об обещании царства. У меня был выбор. Я знал, что в тексте обещалось царство, но в душе понимал, что мне самому необходимо слышать о самонадеянности. Так как я склонен быть тем человеком, кто поспешно бежит в новом направлении, возможно, с великими идеями и грандиозным видением того, что необходимо сделать. В то время, когда мне нужно шагнуть назад к зависимости, чувству недостаточности, которые побудили бы меня искать Божьего сердца и ума. Все, что вам нужно сделать, так это затеять что-то, в чем Бог не участвует, и затем понаблюдать, как Бог отсечет эту ветвь. И, может быть, не один раз. Это способствует исцелению. В действительности я говорю о молитве. В церкви обязан присутствовать дух зависимости. Друзья, послушайте, мы еще не достигли пункта назначения. То есть и я, и вы все еще в пути. У нас есть все это, мы приходим сюда, все настроено для нас, есть чудесные программы, служения. У нас может возникнуть представление, что зависимость от Бога нам больше не нужна. Однако все это может легко исчезнуть. должна быть непрерывная зависимость. Посмотрите вместе со мной на 14 главу Евангелия от Иоанна, чтобы подойти к этой идее зависимости с другой стороны. Иоанна, 14 глава. Уверен, вам знакома ситуация 14 главы Иоанна. Господь уходит. Они в горнице. Последняя беседа нашего Господа с учениками. И Он обещает им всевозможные чудесные вещи, так как они действительно напуганы. Они во всем зависели от Него. 3 года они следовали за Ним. Он готовил им пищу, питавшую их. Он ловил рыбу, чтобы они могли платить налоги. Он рассказал им все, что им нужно было знать о царстве, о Боге, о человеке, о грехе и о праведности. Они полностью зависели от Него. И вот Он уходит, а они обеспокоены, они сильно обеспокоены сознанием своей зависимости. Они отчаянно нуждались в Нем. Скажу, что даже когда Он был с ними, они довольно часто спотыкались, не так ли? Итак, они сознавали свою зависимость. И когда Он объявил им, что уходит, наступило время паники. Время действительно паниковать. Но несмотря на все это, Он дает им такое чудесное обещание. Оно находится в 13 и 14 стихах 14 главы Иоанна. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Невозможно получить лучшего обещания, чем это, не так ли? Все, что мы пожелаем, просить во имя Его, Он сделает. Вы спросите, что действительно все, чего не попросите? Что ж, нет, все, что вы попросите во имя Его, вы скажете, а что это значит? Держитесь концовки своей молитвы во имя Христа, аминь, и что Бог должен выполнить просимое? Так считают некоторые люди, но здесь значение в другом. В Ветхом Завете Бог сказал, «Мое имя, Я есмь сущий». Другими словами, мое имя – это все, кто я есмь. И имя Христа – это все, кто Он есть. Поэтому вы просите обо всем, что согласуется с тем, каков Он есть, каково Его дело, какова Его воля, каково Его желание, каков Его план и какова Его цель, и Он выполнит это. Значение здесь не в том, что вы можете просить что угодно и добавить в конце вашей молитвы во имя Его и получить просимое, но значение в том, что когда вы просите в соответствии с Его волей и Его целью, тогда Он выполняет просимое. И поэтому нам, как верующим, нужно научиться жить жизнью постоянной зависимости, чья молитва звучит так: «О, Господь, все, что в Твоей воле делать, делай! Исполни это!» Тогда огорчения не будет, если что-то не изменилось. Если не исполнилось или если не произошло. Если мы зависим от Его силы в осуществлении всего, только если это соответствует Его совершенной воле, видите ли, таким образом прославляется Отец. Так как тогда Отец сделает то, что Он хочет сделать для Своей славы, и тогда продолжающееся служение – это Божье служение во имя Сына. Возлюбленные, именно этого я желаю в нашей церкви. Я не желаю служения умных людей. Я не желаю служения творческих людей. Мы желаем служения Духа Божьего во имя Сына Божьего, во славу самого Бога. Не так ли? И я говорю с вами только в общем смысле. Но в наших сердцах должно быть чувство недостаточности, чтобы знать, что делать и как делать это наилучшим образом, что понуждает нас полагаться на Бога, когда в наших молитвах мы взываем о том, что хочет сделать Христос. Откровенно говоря, в этом суть молитвы учеников Евангелия от Матфея 6 главы, когда они подошли ко Христу и сказали: «Научи нас молиться». Он ответил: «Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Другими словами, да будет славно имя Твое, святое имя Твое, да будет отделено имя Твое, да будет уникальным имя Твое. Другими словами, Господь, все, что мы действительно желаем, это чтобы Ты был прославлен, чтобы имя Твое было провознесено, чтобы все, кем Ты есть, и вся Твоя воля, все, что Ты желаешь, сбылось. Дальше. «Да придет Царство Твое». В Своем Царстве Ты сделаешь Твое дело Твоим методом. «Да будет что? Воля Твоя на земле, как на небе». И поэтому эта молитва начинается не с «дай нам, дай нам, дай нам», но с «да светится имя Твое, да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя». И пока у нас не будет такой перспективы, у нас нет права о чем-либо просить. Я так верю, что нас учат молиться с чувством зависимости, с чувством недостаточности, взывая к Богу исполнять Его дело Его методом. Таким всегда было наше желание здесь. Наша цель всегда была то, чтобы Христос строил свою церковь, а мы были просто частью Его дела. И иногда я беспокоюсь о том, что мы становимся настолько ориентированными на программы, мы так хорошо делаем то, что делаем, мы так далеко двигаемся в расписании наших планов, что молитва утрачивает свою значимость, кроме случаев, когда приходит бедствие. Это постфактум. Оп! Господь, вытащи нас отсюда. И, вероятно, мы бы там не были, если бы сначала спросили. Не знаю, как вы, но я не желал бы себе ничего, чего не желал бы мне Бог. А вы? Ничего. Поэтому так важно положение зависимости. Видит Бог, оно есть. Я же лишь поощряю, чтобы подобного отношения было больше и больше. Мы полагались на Бога. Мы зависели от Его слова. Мы зависели от молитвы. Но нам нужно делать это еще больше. Считаю, что, возможно, мы попали в такую среду современного христианства, где мы много работаем и очень мало молимся. Нет ничего более прекрасного, чем, проводя время в молитве, войти во что-то и ощутить великую свободу, поселяющуюся в сердце от осознания того, что я иду по дороге бок о бок со Спасителем, чья воля сейчас выражается. Вот почему я сказал это. И вы это знаете, что это не всегда так бывает. Но когда я начинал эту серию, я действительно не знал, куда Господь намерен нас вести. Я еще не знаю, о чем буду говорить, до тех пор, пока не скажу. Но у меня появилось чувство близости с Иисусом Христом, шаг за шагом, на протяжении всего пути, так как в душе я искренне верю, что когда я искал Его, спрашивая, что в данный момент необходимо нашей церкви, чего бы Он хотел достичь в нашем общении в течение этих дней, Он повел меня вот таким путем. Вот так Он выражает свое сердце по отношению к нам, и, если хотите, вот так Он ходит между светильниками. Зависимость. Мы много делаем хорошо, но нам бы не хотелось делать это по плоти, не правда ли? Позвольте мне поделиться с вами еще одним отношением, которое должно быть в церкви. Гибкость. Гибкость. Я не собираюсь долго об этом говорить, но это важно. Гибкость. То есть нам необходима способность меняться. Кто-то написал книгу, произнеся 7 последних слов в церкви. Мы раньше так никогда этого не делали. И это действительно так. Некоторые люди заменили сказанное Христом в Матфея 15 главе. Вы помните, он выступил против фарисеев и книжников, они подошли к нему, они противостояли ему, говоря, «Зачем ученики твои приступают предание старцев, ибо не умывают рук своих?» Они кушали не то, чтобы физически не очищаясь, не умывая рук, они совершают церемониальный ритуал. Они же говорят, «Почему ученики твои приступают предание старцев?» Иисус отвечает, «А зачем и вы приступаете заповедь Божию?» А теперь позвольте мне кое-что сказать. «У каждого есть опыт, и церкви могут быть завалены традициями, как стеной, преграждающими то, что Слово Божье говорит делать, не правда ли?» Такое постоянно происходит. «Ну, мы в нашей церкви, конечно же, не можем сделать это. Понимаете, у нас есть такая традиция. Церкви могут быть организованы совершенно не по-библейски, у них может быть совершенно не библейский стиль служения, и когда вы попробуете представить нечто угодное Богу, соответствующее божественному мандату, заповеди самого Бога, оно упирается прямо в каменную стену традиции». И поэтому в церкви должно присутствовать отношение гибкости. Хорошо, если вы длительное время находитесь в грейс, вы должны быть гибкими. То есть мы просто продолжаем меняться. Люди говорят, как организована ваша церковь? Не могли бы вы прислать нам организационную схему? Мы постоянно получаем такие письма. И это просто смешно. Все должно быть как 16-миллиметровая пленка. Она должна была бы двигаться. Вот так. Она никогда не останавливается. Мы не можем положить это в коробку и зафиксировать. Так как Бог действует через людей, а они подобны приливам и отливам, и они сильные и слабые, целеустремленные и менее преданные. И где-то скапливается больше людей, нам необходимо с этим что-то делать. Итак, присутствует изменяющаяся, постоянная, естественная функция, которую я считаю такой замечательной, так как она никогда не позволит нам просто останавливаться и управлять. Вы просто не можете сесть и выдать на гора бумаги. Речь всегда идет о людях, и поэтому всегда нужно поднять это и укрепить то, изменить что-то. И это просто замечательно, так как мы, надеюсь, никогда не спутаем разницу между рутиной и реальностью. Нам не нужна в этом путаница. Нам бы не хотелось подменять правду ложью, только потому, что мы всегда так поступали. У моей жены была пожилая тетя или дальняя родственница, которая не так давно скончалась. Наверное, не совсем тетя. Как бы там ни было, мы посещали ее во время праздников, брали у нее маленькое печенье и тому подобное. И вот в последний раз мы ходили к ней на Рождество. Она сказала: «Хорошо, Джон». А она посещает методистскую церковь и спрашивает: «У вас есть служение в сочельник?» Я говорю: «Нет, у нас нет служения в сочельник». Она говорит: «Нет?» Я говорю: «Нет, у нас нет служения в сочельник. Мы говорим всем идти домой и проводить время с семьей, говоря о значении Рождества, рождения Господа, но служения у нас нет». Она говорит: «Очень плохо». Ей было очень печально. Она сказала: «Знаешь, в нашей церкви всегда было служение в сочельник». Я спросил: «Правда?» Она говорит: «О, да». Я говорю: «А вы ходите?» Она говорит: «Знаешь, никто не ходит. Но у нас всегда было служение в сочельник». «Никто не ходит?» — спросил я. Оканчивая разговор, она сказала: «Ну что же, жаль, что у вас нет служения в сочельник». Да, скажу вам, мы дети привычки. Вы знаете об этом. Это и хорошо, и плохо. Есть хорошие привычки, и хорошо, что вы дети привычки. Есть плохие привычки, от них тяжело избавиться, не так ли? Фактически есть целое собрание людей, созданных с привычными для них наклонностями, и они замыкаются на определенном подходе к делам, вы пробуете их сдвинуть и удивляетесь силе их сопротивления. Все же иногда нужно что-то менять, чтобы люди не путали рутину с реальностью. Поэтому необходимы небольшие приливы и отливы, небольшие перемены, немного гибкости. Все мы должны быть такими, в особенности, когда вы связываете это с предыдущим пунктом, говоришь нам о зависимости. Полагаясь на Бога, мы должны быть гибкими, а Бог может делать разные дела. Мое сердце болит, когда молодой пастор приходит в церковь с огромным желанием учить Слову Божьему и применять Слово, но сталкивается с каменной стеной традиций. Люди не позволяют ему сделать и шага. Они: «Знаете, у нас возникнут серьезные проблемы, если мы попробуем это сделать так, как у нас есть определенный порядок». Скажу вам, эти люди могут сильно огорчиться. Но почему вы позволяете человеческим традициям стоять на пути Божьих заповедей? Вот что так замечательно в этой церкви. Когда много лет назад мы начали раскрывать для себя Слово Божие, мы сказали: «Послушайте, так говорит Библия, мы должны изменить это, мы должны изменить то, нам нужно меняться, нам нужно идти в ногу с ней». И церковь Грейс всегда была такой, и это замечательно. Иногда мы посылаем молодых людей, и они через полгода возвращаются в синяках, покрыты кровью, говоря: «Я бился о стену традиций, не уверен, что она когда-либо изменится». Но мы должны быть гибкими. Это также касается и личной жизни. Я всегда думаю о Деяниях 16 главе. Павел в некотором роде был неугомонным парнем, верно? Я не думаю, что он когда-либо садился, он просто все время двигался. Он окончил свое служение в Галатии, Фригии, это территория современной Турции, и решил отправиться в Азию, на юг. В Азию. Прекрасное место. Что ж, примечательное место, там в этой области в Малой Азии находится 7 церквей. И он начал двигаться туда, и в Деяниях 16 главе 6 по 10 стих говорит, что Дух Святой воспрепятствовал ему. Неизвестно, как Святой Дух это сделал, но каким-то образом возникло большое препятствие. И он сказал: «Нет, Павел, не то место». Как вы думаете, что делает Павел? Вернемся домой, и дома просто скажем: «Знаете, мое служение не нужно. В служении в Азии нет вакансий». Нет, он говорит: «Что ж, мы не можем идти, мы уже были на востоке. Мы не можем идти на юг, пойдем на север, в Вифинию, друзья. Поехали в Вифинию». А Дух Святой: «Бам! Вы не поедете туда?» «Хорошо. Давайте подумаем. Мы уже были на востоке, не можем идти на юг, не можем идти на север. На запад. Идем на запад. Океан». Итак, он засыпает. И должно быть, он заснул, вероятно, молясь о том, куда Бог хотел, чтобы он направился, так как посреди ночи он видел видение. Ему явился человек из Македонии, говоря: «Приди и что? Помоги нам». Он пошел. И Евангелие стало большим, чем ближневосточная секта, а то повлияло на мир. Гибкость. Гибкость. Марти Вольф, один из наших пресвитеров, я написал об этом в своей книге «О воле Божьей». Помню, когда он собирался уехать, у него было побуждение достигать еврейский народ, поскольку он сам был евреем. Он побуждаем был ехать во Францию и достигать их в Париже. Такой была его великая цель, поэтому он стал участвовать в миссии «Союз библейских христиан» уже во Франции. И, конечно, это впечатляло. Он прошел весь свой тренинг, всю подготовку, в церкви повесили дощечку. Это была церковь моего отца, и написали «Марти Вульф, Франция». И вот настал день, когда он уехал в Канаду. Вот куда он поехал. В Монреале так живут франкоязычные евреи. У Бога было другое место. Гибкость. Вот как обстоят дела в служении Христу и церкви. Нужна гибкость. Это чувство зависимости, чувство гибкости, которое говорит: «Боже, мы зависим от твоего водительства, и когда ты это делаешь, мы готовы меняться». Это так важно. Позвольте мне вас просто ободрить, когда что-то в церкви сдвигается, меняется, движется. Просто молитесь вместе с нами, чтобы Бог ввел нас в этом направлении, и будьте гибкими, двигаясь с таким же очень важным отношением. Хочу предложить еще один. Рост. Отношение роста. Отношение роста. Предполагая, что, возможно, это не менее важно всего остального, чем мы обладаем, текущее в нас желание расти. Желание расти. Находиться в процессе роста. Первое послание Петра 2.2 подытоживает это так. «Как младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него что? Возрасти». Такая аналогия изумительна благодаря тому, что она доносит. Не то чтобы молоко слова противопоставлялось мясу. Тут другая аналогия. В 1 Коринфянам 3 главе сказано, что он там говорит, как и в нашем примере, слова Петра заключаются в следующем. «Как младенцы желают молока, так и вы должны желать слова, чтобы расти». Насколько сильно ребенок хочет молока? У вас были младенцы в недавнем прошлом? Пинает, кричит, вопит, закатывает истерики, пока вы не дадите им какую-то штуку, верно? Я имею в виду, что в основном младенцев заботят только две вещи. Дайте молока, а потом разбирайтесь с последствиями. Это начало и конец всего дела. Речь идет о целеустремленной приверженности. Это всепоглощающее желание чего-то одного, к чему подводит нас Петр. Насколько сильно ваше стремление к слову? Хотите, соглашайтесь, хотите, нет. Вам немного надоело происходящее сегодня утром? Вы смотрите на часы и говорите: «Мне нужно убираться, это место солнце впервые появилось за 5 дней». Хочу спросить, вы действительно голодны по слову? Может, открыть Слово Божье для чтения является своего рода тиранией для вас? Или в нем есть что-то притягательное, что притягивает ваше сердце? Вы действительно чувствуете, что растете? Хочу сказать, что это так важно. И у всех нас разные возможности для роста. Но какими бы ни были имеющиеся у нас возможности, нам нужно расти в соответствии с ними. И мы растем, питаясь Словом Божьим. У нас в церкви есть прекрасное служение для некоторых людей с умственными недостатками. И некоторые из них – мои хорошие друзья, отличные, малые, хорошие друзья. Фактически, мне кажется, я вижу здесь Родни во втором ряду. Родни – мой хороший друг, не правда ли? И я помню, когда Родни крестился. Родни, ты помнишь, когда ты принимал крещение? Это было довольно-таки давно. Он сказал: «Да, я хочу креститься. Я хочу креститься, потому что, говорит он, Джон крестит всех, в чьем сердце живет Христос, а Христос живет в моем сердце. Я хочу креститься». Тогда я сказал Грегу Баршеву: «Отлично». Итак, мы стояли здесь в стороне, я говорю: «Хорошо, Родни, я просто хочу удостовериться». Он, наверное, этого не помнит. Я сказал: «Родни, так как ты собираешься выйти, поделиться своим свидетельством». Я продолжил: «Скажи мне, кем является Иисус Христос?» Он наморщил нос и говорит: «Ты хочешь сказать, что ты даже этого не знаешь?» Я ответил: «Какой глупый вопрос. Конечно, я это знаю. Я проповедник. Я служитель». И он принял крещение, и он засвидетельствовал о своей любви к Господу. А потом у меня была возможность достать ему Библию, так как другая его Библия была потрепана. Он сказал мне, что ему нужна Библия с большими цифрами, так как он мог видеть цифры, на которые я ссылаюсь, и мог видеть количество стихов и так далее, и люди помогли ему. Через несколько недель после этого, я тоже не знаю, помнишь ли ты это, ты вышел вперед и сказал: «Садись». Ты сказал: «Присядь со мной после служения». Я сказал: «Хорошо». Сел на ступеньки, он говорит: «У меня для тебя сюрприз». И дальше он процитировал 22-й псалом. Это стало благословением моей душе. У всех нас разные способности, но Дух Божий работает в сердце, не так ли? Побуждая нас любить Его Слово и расти с той скоростью, с которой мы можем расти. Полагаю, что я больше всего испугался бы, если бы церковь когда-нибудь перестала расти. Я имею в виду, если бы люди просто сказали: «Ну, с меня хватит. Я получил достаточно богословия, я получил предостаточно объяснений. Я знаю больше, чем хочу знать. Даже не могу найти место для кассет. Они у меня в гараже, они у меня в багажнике. Даже не могу найти, кому бы их отдать, потому что они у всех. Мне действительно не нужно больше знать. Я просто собираюсь смотать удочки и раствориться в ночи. Но поймите, для роста необходим непрекращающийся голод, не так ли? Я молю Бога, чтобы нам никогда не утратить подобные отношения. Петр сказал об этом по-другому в своем втором послании, в 3 главе, 18 стихе. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы не просто изучаем факты из книги, мы возрастаем в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы не просто узнаем факты, мы узнаем Его, не правда ли? Родившись в семью Божию, 1 Иоанна 2:13 говорится, что вы младенец, вы знаете отца. Да, да, базовые вещи. Позже вы становитесь духовным молодым человеком, Слово Божье обитает в вас, вы сильны, вы побеждаете лукавого, но это еще не конец. Сначала вы просто познаете Бога, затем вы познаете учение, и дальше сказано, вы становитесь духовным отцом, знающим того, кто есть от начала. Мы не учимся знать доктрины, мы учимся познавать Бога. И чем больше вы познаете Бога, тем богаче ваше общение. Послушайте. Представьте себе самого замечательного человека во всем мире. Подумайте о самом замечательном человеке, которого вы когда-либо встречали, и рассудите, как было бы здорово, если бы ваши отношения развивались, росли и росли, и затем сравните это с познанием бесконечного святого Бога Вселенной, отношения с которым растут и растут. Питайте словом. Вам этого хочется. Вы размышляете об этом, его истина всплывает в вашем сознании. Является ли оно вашей повседневной пищей? Можете ли вы вместе с Иовом сказать, что любите Слово Божие больше, чем повседневную пищу? Нам должно расти, а вы говорите, я здесь уже так давно, я так много знаю. Что ж, если вы дошли до предела, считая, что вы много знаете, вы как раз находитесь в той точке, когда действительно не знаете, что вам следует знать, то есть ваше познание недостаточно. У вас может быть достаточно фактов, но хотите ли вы сказать, что знаете Бога так хорошо, как хотели бы узнать Его? Изучая текст, я всегда ищу в нем то, что могу узнать о характере Бога, чтобы я мог лучше знать Его. Рост. Позвольте мне назвать еще два отношения. Верность. Верность. Есть так много христиан, которые в определенном смысле являются духовными спринтерами. И они закончили. Подвязается, взлетает, бах, все кончено. Они ищут духовного выхода на пенсию. Но Бог ищет марафонцев, бегунов на длинные дистанции. Бегунов на длинные дистанции. Более того, братья, говорится в 1 Коринфянам 4:2, одному строителю же требуется, чтобы каждый оказался каким? Верным. Кое-что нужно сказать о выносливости, о долгосрочном духовном обязательстве. Мне нравится, когда пожилые люди говорят мне, послушай, не мог бы ты притормозить, так как мне трудно вести свои записи. Я недавно услышал эти слова человека, которому за 80. Я просто не нарадуюсь. 80-летний пишет заметки. Все еще восторженный. Все еще верный Слову Божьему, истине Божьей, жизни Божьей, Церкви Божьей, служению. Я имею в виду, они не сошли с дистанции. Есть люди, которые из года в год учат, год за годом занимаются ученичеством, берут на себя долгосрочные обязательства и выполняют их. Поймите, их настоящая стойкая приверженность вере, их дела не основаны на эмоциональной привязанности, они не основаны на немедленном результате, они основаны на характере. И их характеру присуще качество выносливости. Есть много людей, приходящих в церковь Грейс каждый раз, когда могут, и они даже могут что-то делать, опять-таки, когда могут, однако обычно они не могут, потому что они заняты чем-то другим. А есть те, кто просто верно идет дальше. О, как нам нужен дух верности! Признак настоящего характера – непоколебимая приверженность. Неприходящая приверженность. Взгляните на второе послание Тимофею. Позвольте мне просто воспользоваться Павлом, который, конечно же, является примером. Во 2 Тимофея 4 главе, в 6 стихе он говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою». Он знал, что станет жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Какое прекрасное заявление! Что он говорит? Боже, я уже могу умереть. Я закончил. Все окончено. Все кончено, я довел дело до конца. Я совершил течение, я сражался в битве, я сохранил веру. Это так замечательно. Думаю, как-то грустно наблюдать, когда святой стареет и становится безразличен, или когда принадлежащий Христу стареет и ожесточается. А иногда вы даже видите проповедников, учителей или любых других работников христиан, когда они в старости становятся кислыми, горькими, эгоистичными и тому подобное. И вы просто думаете, что пошло не так? Но как прекрасно, когда у вас есть сладкая благодать достичь старости, будучи в верном служении. Это настолько прекрасно. Такой прекрасный дух. Верность. Это верность. У вас есть ответственность, вы присутствуете, вы ее выполняете. Когда дети Божьи собираются, вы тоже среди них. Мы всегда говорили, было бы чудесно, если бы все говорящие, что они ходят в церковь Грейс, действительно приходили сюда. Это было бы потрясающе. То есть, было бы замечательно. Я постоянно встречаю таких людей. Всегда, где бы то ни было. Иду на рынок с женой, я толкаю тележку, она покупает. И вот кто-то идет навстречу и говорит, «О, я знаю тебя, ты Джон МакАртур, я хожу в твою церковь». «Да вы что, правда?» «Замечательно. А я вас тут не видел там». «А, ну знаешь, я хожу». «Да, я хожу. А, правда? Вы были в церкви воскресенья?» «О, нет, меня там не было воскресенья. А, знаете, меня уже давно не было, но там мне все нравится». «Хорошо, хорошо». «Это довольно грустно. Мне немного не по себе». Или я слышу: «Ну, когда мы идем в церковь, мы всегда идем в Грейс. Она нам нравится». Верность. Верность. Быть в церкви, чтобы соответствующим образом поклоняться, постоянно служить, постоянно молиться, все вместе взятое. Мы живем в таком отвлеченном обществе, где мы все разорваны бесчисленными направлениями, и нам трудно сохранять приоритеты. И последнее, конечно, хотел бы больше говорить об этом, но время ушло. Последнее отношение. Надежда. Надежда. О, какое прекрасное слово «надежда». Оно говорит о безопасности в будущем. Его значение в том, что мы не боимся смерти. Оно говорит, что мы действительно с нетерпением ждем того, что ждет нас впереди в жизни и смерти. Мне нравится выражение в послании к Римлянам 12:12. «Утешайтесь надеждой». Послушайте, смерть нам больше не страшна. Хочу сказать, в нашей церкви проходят похороны, и это определенный праздник. Мы радуемся и славим Бога, так как тот, кого мы любим, перешел из долины слез в место, где все слезы навсегда иссушатся. Из места болезни в место, где болезни больше нет. Из места смерти в место, где смерти нет. Из места ограниченности в место безграничного воплощения. Мы живем надеждой. Мы изучали послание к Римлянам 8 главу, где об этом идет речь. Мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде и с нетерпением ждем вечности, чтобы уподобиться Христу. Мы с нетерпением ждем исполнения обещаний из послания к Римлянам 8 главы, где сказано, что у нас будет искупленное тело, которое соединится с нашей искупленной душой, и мы будем подобны образу Иисуса Христа. Мы живем надеждой. О, люди, нам должно быть свойственно отношение надежды. Практически это говорит нам о следующем. Мы не слишком увлечены тем, что происходит здесь, не правда ли? Нам открывается картина, когда Христос сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Матфея 6, глава 19, 20, 21 стихи. «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Итак, если наше сердце там вверху, надеясь на вечность, наше сокровище будет там, и все остальное последует за ним. Надеюсь, вы не живете временным. Надеюсь, вы не живете ради временного. Надеюсь, вы не живете ради проходящего. Послушайте, люди, мы должны жить надеждой. А значение надежды в том, что мы гораздо больше стремимся инвестировать в вечное, чем во временное. И поэтому наша сила, наши мысли, наши молитвы, наши мечты, наши представления, наши деньги, все, что у нас есть, употребляется только как средство вклада в вечную реальность. Мы живем надеждой. Мы живем в свете вечности. Как прекрасен тот день, когда мы смотрим в такое будущее. Вчера я пошел в больницу Джека Коумана, руководителя нашего хора, приятного, нежного, любящего, замечательного человека. Была сердечная недостаточность. Я вошел в палату, и мы помолились с ним и Сарой, и он сказал: «Три дня назад я чуть не умер». Он сказал: «Я знал, что у меня осталось всего несколько вдохов, но я все еще здесь». А Сара рассказала: «Знаете, когда он был на грани смерти три дня назад, он все время повторял: а я ударил его правой, и я ударил его левой, я ударил его правой, ударил его левой». Дальше она говорит: «Я не знаю, чем он занимался. На него это не похоже, чтобы он боксировал». Поэтому, когда он пришел в себя, она сказала ему: «Чем ты занимался?» Он отвечал: «Я бил дьявола и нокаутировал его». Видите ли, в его представлении дьявол пытался забрать его раньше. А ему еще нужно было кое-что сделать. Мне же он сказал следующее: «Я написал тебе письмо и хотел убедиться, что смогу написать это письмо и прислать тебе фотографию». Что ж, вероятно, это одна из многих мелочей, которые он еще не успел сделать и поэтому не был готов сказать: «Я совершил течение, сохранил веру, окончил труд, забери меня отсюда». Итак, он мысленно представил боксерский поединок с дьяволом, пытавшимся собрать его раньше. Мне неизвестны все духовные аспекты с этим связаны, и было ли это на самом деле так, но его восприятие было таким. Мы же вместе радовались, вместе молились, так как момент его перехода к Господу и будет наибольшим повышением. Это надежда. Вы хотели бы жить в этом мире без нее? Благословите Бога за нашу надежду. Если у нас есть такая надежда, Иоанн говорит: это очищающая надежда. 1 Иоанна 3:3. «И всякий, имеющий всю надежду на него, очищает себя». Послушайте, если вы действительно живете для вечности, это кардинально изменит ваше существование во времени. Это действительно так. О, отношения, действующие в церкви, сделают ее такой, какой хочет ее видеть Христос. Давайте склонимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты снова так ясно открыл нам Слово. Ты призвал нас к послушанию, смирению, любви, единству, служению, радости, миру и благодарности, самодисциплине и ответственности. Ты призвал нас к прощению, зависимости, гибкости, росту, верности и надежде. Это для того, Господь, чтобы мы могли быть Твоей Церковью, возвеличивая, прославляя, восхваляя имя Твое. И чтобы в ответ Ты благословил нас, пройдя посреди нас. Чтобы, Господь, Ты поправил наш светильник. Испытай нас. Проверь, в чем мы слабы. Поднеси к нам свою любящую руку для наказания, чтобы мы соответствовали Твоей святой цели. Будь нашим священником и пророком, и царем, и примером чистейшей святости. А нам дай быть церковью, где Ты прославляешься.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.